Можно ли считать политическим конфликт вокруг саратовского журнала «Волга. 21 век»? Российские болельщики готовятся следить за матчем «Зенит. Глазго. Рейнджерс». Цветочная война на улицах Стамбула. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Саратовский литературный журнал «Волга» стал важным событием в конце 80-х годов 20 века, когда в нем публиковались не только запрещенные в СССР сочинения, самиздаты, эмигранты всех трех волн, включая Набокова, но и неизвестные тогда авторы, которых уже в 90-е принялись читать и обсуждать. Его судьба оказалась нетипичной для нестоличных литературных изданий советского времени. Потеряв поддержку государства, «Волга» не только выжила, но и составила хорошую конкуренцию «Новому миру», «Знамени» и «Звезде». Рубеж тысячелетия ознаменовал поворот в российской политической истории. Вместе с ним многое изменилось в литературе и в некоммерческом издательском деле в России. Старая «Волга» закрылась из-за совершенно безнадежного финансового положения. Два года спустя возродить ее попытались уже совсем иные люди. Местные писатели государственного, патриотического направления при поддержке саратовских властей. Этот журнал, он назывался уже «Волга. 21 век», тоже просуществовал недолго, но закрылся не по финансовым, а по самым что ни на есть литературным причинам, из-за качества публикуемой там литературы. В прошлом году «Волгу. 21 век» восстановили члены той самой исторической редакции, которая принесла изданию известность в 90-е. Но и новая инкарнация журнала под угрозой, как считают редакторы и члены общественного совета нынешней «Волги», по причинам далеким от эстетических и литературных. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
Попытка вернуть былую славу журналу закончилась провалом в 2006 году. Именно тогда был объявлен тендер на его издание, который выиграл предприниматель, редактор журнала «Промышленность Поволжья» Сергей Гришин. За год журнал «Волга. 21 век» вернул доверие читателя и уважение литературного сообщества. В начале нынешнего года журнал перешел в ведомство государственного учреждения «Саратов-Медиа», в состав учредителей которого вошло областное министерство информации и печати, а издатель Сергей Гришин стал директором этого учреждения. Финансовое положение журнала упрочилось, но возникли проблемы другого порядка, рассказывает главный редактор журнала Анна.
Мы начали чувствовать давление. Возникали задержки с выпуском первого, второго номера. В министерстве не устроили буквально разнос за использование в контексте произведений художественных нецензурной лексики. Но, тем не менее, мы продолжали работать.
Впрочем, спокойно работали недолго. На грани срыва оказался выпуск третьего и четвертого номеров. Руководство «Саратов-Медиа» потребовало снять с публикации роман Валерия Володина «Повесть временных лет».
Речь шла не о политических мотивах, и уж тем более не было никаких претензий по поводу художественного уровня текста. Но, как Гришин сказал, вот есть группа людей, которые не желали бы видеть имя Володина на страницах журнала.
Трудно сказать, чем грозило чиновникам появление в печати романа писателя, однофамильца и земляка, секретаря Президиума Генсовета Единой России Вячеслава Володина. Но главного редактора Анну Сафронову уведомили об увольнении, а должность ее объявили вакантной. Причем решать, кто возглавит журнал, должна редколлегия, о существовании и составе которой сотрудники «Волги» до этого времени не подозревали. Говорит литературный критик, член общественного совета журнала Роман Арбитман.
Это редколлегия журнала «Волга», который уже не существует, который умер естественной смертью в 2006 году. Остались те же самые люди. И что они, собственно говоря, здесь делают? Ведь они получат бренд, но они не получат журнал. Журнал просочится между пальцами, его просто не будет.
Комментирует ситуацию директор «Саратов-Медиа» Сергей Гришин.
Я не считаю, что вопрос творческой дискуссии до момента выпуска номера является предметом публичных рассмотрений. И вот Аня Евгеньевна сейчас сказала, что я обиделся на нее за то, что она подготовила открытое письмо, создала ненужную ситуацию. Я чисто эмоционально говорю, я с ней работать не хочу, это заявляю публично.
Анна Сафронова готова отстаивать свою позицию.
Пойти на требования цензуры мы не можем. Мы делаем хороший журнал, и наша задача работать профессионально и нравиться читателям. Если мы будем ставить другие задачи, мы просто журнал убьем.
Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Об истории журнала, как бы он ни назывался, в последние 20 лет и о том, что, по мнению его нынешней редакции, лежит в основе нынешнего конфликта, мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с уволенным главным редактором «Волги-21», литературным критиком Анной Сафроновой. Анна работала в журнале в 90-е годы при тогдашнем главном редакторе, писателе Сергее Боровикове.
Та «Волга», которая была, которая в 90-е годы стала заметным событием в литературе, просто фактически сама собой исчезла или что-то произошло?
Сказать, что она исчезла сама собой, это было бы неточно. То есть мы действительно разошлись сами и закрыли журнал. Но мы делали большую работу. Сергей Григорьевич Боровиков и другие люди, они обращались к потенциальным спонсорам, к властям, просили о материальной помощи. В нашу поддержку писались письма, но, к сожалению, все это никакого действия не имело, и положение наше становилось все хуже и хуже. У каждого из нас было множество функций. Вот, например, я, помимо непосредственной редактуры, стояла за станком под названием «Листоподборка». Есть такое, у нас была своя мини-типография. Алексей Голицын не только там вел отдел поэзии, но еще и сам вручную печатал журнал на печатном станке, и сам же его склеивал. У каждого из нас был черный халат, черный рабочий халат, который висел на гвоздике. И когда наступало время, так сказать, работы, мы эти халаты надевали и приступали к обычному производственному труду.
Потом была пауза, и появляется журнал под названием «Волга» в Саратове, но совершенно другой. Что это был за журнал?
Министерство печати информации Саратовской области и Саратовское отделение Союза писателей России. А после нашего закрытия, там проходит год-два, что ли, учреждают журнал «Волга. 21 век». Вот. Назвать его «Волга» они не покусились. По всему городу эти люди объявляют, что они возрождают журнал, погибший в 2000 году. Они будут поддерживать его традиции. Но очень быстро становится совершенно очевидно, что это не тот журнал, а журнал прям противоположный.
Противоположный? В чем противоположный?
Во-первых, это журнал идеологический. Главная его цель, как бы, поддерживает официальную политику. То есть критерий художественности, который был для нас всегда главным, для этих людей не существовал вообще. Там все были исключительно правильные тексты. Про нравственность, про народность.
Журнал пользовался поддержкой администрации областной?
Он финансировался из федерального бюджета.
И именно эти люди, которые издавали сначала этот журнал, сейчас пытаются как бы захватить нынешнюю «Волгу» 21 века.
Вчера огласили нам список так называемой редакционной коллегии журнала «Волга», которая будет выбирать главного редактора, который проводит конкурс на замещение должности главного редактора. Сюда, в общем-то, входят те люди, которые были в «Волкуновской Волге». Там несколько человек из министерства.
Никто из нынешнего редакционного совета не вошел туда?
А никто из нынешнего редакционного совета туда не вошел.
Вот этот конфликт, он эстетический, по вашему мнению, идеологический, может быть, мировоззренческий?
Нет, что вы, это политический конфликт.
Напомню, мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с уволенным главным редактором саратовского литературного журнала «Волга. 21 век» Анной Сафроновой. В эфире программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв мощного землетрясения на юго-западе Китая растет. По последним данным, погибли не менее 15 тысяч человек. Тысячи находятся под развалинами домов, сообщили власти КНР. Несколько городов в провинции Сычуань разрушены практически полностью. В Свердловской области госпитализирован еще один участник голодовки на биохимическом заводе в городе Лобва. Российские правозащитники выразили обеспокоенность в связи с уголовным преследованием директора музея и центра имени Сахарова Юрия Самодурова. В Москве второй день подряд задерживают активиста Объединенного гражданского фронта Сурена Едигарова, проводившего одиночный пикет в поддержку лидера движения обороны Олега Козловского. Организация Объединенных Наций предупредила об опасности нового тропического циклона в Мьянме. Сенатор Хиллари Клинтон с большим отрывом победила на выборах кандидата в президент США от Демократической партии в штате Западная Виргиния. Прежде чем мы продолжим «Время свободы», скажу, что сегодня в 10 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». И в числе главных тем – ситуация в Ливане. Последние дни, очевидно, как предсказывают политологи, президентской кампании Хиллари Клинтон – и 11 лет мирному договору между Россией и Чечней. «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Ну и давайте, может быть, продолжим так, как мы с вами договаривались два часа назад, кусочек из европейских газет прочитаем, или у вас все-таки вот самые интересные, самые свежие американские газеты?
Ну, впрочем, ну давайте слово. Я буквально два слова скажу о том, что я не успел сказать в прошлый раз, когда делал обзор европейской прессы. Я хотел из «Либерасьон» процитировать очень забавную публикацию о группе мужчин, которые сейчас отвоевывают право носить женскую одежду. Причем не просто женскую одежду, а юбки и чулки.
А где эта группа? Где они это право отвоевывают?
Во Франции.
Во Франции?
Во Франции. И там любопытно, что им приходится покупать эту одежду, эти аксессуары за очень высокую цену, поскольку сегодня в промышленных масштабах фирмы не шьют женскую мужскую одежду, а просто носить женскую одежду довольно сложно, она немножко не соответствует мужской фигуре. Да. Ну а теперь давайте серьезные темы.
Ну ладно, это так для
темы,
начала мы... Да. Пожалуйста.
Значит, Globe and Mail, тема серьезная, но с очень забавным эпизодом. Globe and Mail Канада. Когда белодомовский инсайдер Дэвид Герген две недели назад приехал в Торонто, чтобы выступить с докладом в рамках серии «Грану», он поделился с представителями бизнеса кое-какими вашингтонскими слухами. Темой для дискуссии стал вопрос о том, кто из кандидатов в президенты от Демократической партии более подходит, чтобы вести дела с жестким российским лидером Владимиром Путиным. Говоря о Бараке Обаме, Герген заметил: вопрос не в том, способен ли он держать удар, а в том, способен ли он его нанести, сможет ли он дать отпор Путину за столом переговоров. После этого Герген поделился с собравшимися новыми подробностями нашумевшего инцидента, случившегося в июне 2005 года в ходе визита в Россию делегации видных американских бизнесменов, в которую входил владелец футбольного клуба New England Patriots и магнат упаковочного бизнеса Роберт Крафт. А тогдашний председатель Совета директоров City Group Сэнди Бейл, ну и так далее. Судя по всему, в какой-то момент их встречи с Путиным Крафта попросили показать российскому лидеру массивный перстень, инкрустированный 124 бриллиантами, которые он получил за победу своего клуба в Суперкубке 2005 года. Он вытащил перстень из кармана, Крафт не носил его на пальце и передал Путину. Тот попробовал надеть перстень, продемонстрировав его всем и заметил: знаете, а им человека убить можно. После чего положил ценный сувенир в карман и позднее покинул встречу, так и не вернув его владельцу. В ходе визита Крафт несколько раз интересовался у российских чиновников, когда он получит перстень назад, но ответа не получил. Позднее история о том, как Путин забрал эту ценную вещь себе, попала в печать. За ланчем Герген рассказал, что Крафту позвонили из Госдепартамента и сообщили, что путинская администрация возмущена обвинением Путина в воровстве и попросили бизнесмена сделать примирительное заявление. Так он и поступил, заметив, увидев перстень. Господин Путин, большой поклонник и знаток спорта, был явно поражен его уникальностью. В этот момент я решил подарить ему перстень в знак уважения и восхищения. Вот такая изумительная.
Изумительная совершенно статья. Андрей, давайте продолжим. Следующая ваша история будет столь же изумительная.
Ну, следующая тоже забавная. Washington Profile, известный тоже канадский, американский интернет-сайт, пишет о суевериях кандидатов в президенты. Сенатор, экс-первая леди США Хиллари Клинтон никогда не заявляла о том, что верит в плохие и хорошие приметы, сглаз и прочие рациональные вещи, однако она несколько раз проговаривалась. В сентябре 2007 в телеэфире она произнесла следующую фразу: «Вы знаете, у меня есть подобное суеверие, я никогда не рассказываю о том, что собираюсь сделать». Ну, известное суеверие. Барак Обама в ходе нынешних выборов также обнаружил примету, которая приносит ему удачу. Это довольно необычный способ улучшить свою судьбу. В день голосования Обама играет в баскетбол, по крайней мере, подходит к баскетбольному счету и пытается забросить мяч в корзину. Без сомнения, больше всего суеверия у кандидатов в президенты от республиканской партии Джона Маккейна. Маккейн не скрывает, что они давно-давно стали составной частью его жизни. Например, прекрасно известно, что во время нахождения за обеденным столом Маккейну бесполезно передавать солонку. Он попросит ее поставить на скатерть, чтобы не брать в руки. Передача солонки из рук в руки приносит неудачу. Маккейн никогда не кладет свою шляпу на кровать. Согласно поверью, подобное действие способно привести к тому, что один из обитателей дома, где положили шляпу, в скором времени умрет. Однажды Маккейн не обнаружил перышко в кармане, которое некогда ему было подарено индийским вождем, и талисман разыскивали члены его избирательного штаба. Вообще суеверия и приметы традиционно играли заметную роль в политике США.
Какая газета?
Это интернет-сайт американский, ага. И Вашингтон Профайл, и канадский.
Вот от себя еще добавлю, что все-таки не рассказывать вслух о своих планах политику, это скорее не суеверие, а просто разумная черта. Так что Хиллари Клинтон все-таки, по-моему, наименее суеверна среди всех вот кандидатов, перечисленных вами. Напомню, Андрей Бабицкий познакомил нас с некоторыми сегодня интереснейшими материалами в свежих американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». Несколько важных для российского футбола событий пришлись на сегодняшний день. В Москве главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк огласил состав команды на предстоящем в июне чемпионате Европы. А в британском Манчестере петербургский «Зенит» играет финальный матч Кубка УЕФА против шотландского клуба «Глазго Рейнджерс». Петербургские болельщики готовятся следить за этим матчем. Те, кто не сумели улететь в Манчестер, все равно не останутся в стороне, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
По данным Генконсульства Великобритании, на матч собираются поехать до 10 тысяч российских болельщиков. Будет устроен показ матча в Петербургском спортивно-концертном комплексе на экране размером 6 на 9 метров. Правда, этот просмотр будет закрытым, но зато не единственным, говорит Антон Беляков, руководитель компании ADX, которая занимается организацией спортивных мероприятий, страстный болельщик «Зенита».
Я буду очень переживать, буду волноваться, потому что есть огромное желание, чтобы Кубок УЕФА действительно был наш, как поется в гимне «Зенита», который я исполняю каждый раз, когда прихожу на Петровский. Кубок УЕФА наш «Зенит» возьмет и победную песню споет. Везде анонсы, большинство столиков занято, потому что поехать могли не все. И я был недавно в Москве, был приятно удивлен, что и там логотип «Зенита» на столиках в барных заведениях с анонсом о трансляции матча.
Антон Беляков из числа сдержанных болельщиков, но такие, как он, далеко не все.
Существует достаточное количество клубов болельщиков, 13-й, там, 17-й сектора, то есть действительно, которые там болельщики крутые. Невский фронт, они готовят различные кричалки, они скандируют, у них это все очень организованное, достаточное количество, скажем так, заводил, которые вообще не наблюдают матч, они стоят спиной к полю и как дирижеры дирижируют этой толпой. Конечно, они именно поехали, но все равно не у всех, я думаю, получилось, исходя там как-то из работы, из загранпаспорта, виз и так далее.
Отличаются ли петербургские болельщики от болельщиков из других городов?
У нас есть очень явное преимущество, некая безумная степень комфортности. То, что у нас одна команда в городе, да, и поэтому болеть за «Зенит», даже для тех, кто особо не увлекается футболом, это сравни патриотизму, любви к городу. То есть великая тема, да, что весь Питер сидит ВКонтакте, болеет за «Зенит». У меня есть замечательный мой друг, который мне всегда сказал, говорит, вот видишь, мы теперь стали сходить на футбол, так здорово, вот у тебя может пропасть абсолютно все, там, со всеми поссориться, но ты знаешь, что в субботу или воскресенье ты идешь на «Зенит», и этого у тебя никто не отнимет. Это очень важно для тех, кто действительно болеет. При упоминании того, что сейчас, 14 числа, будет финал, настроение поднимается, несмотря на все тяготы и заботы, которые существуют в рабочие дни.
Сегодня у всех настрой исключительно на победу.
Здесь я не рассматриваю варианта, что мы не выиграем. То есть мы обязательно должны выиграть и посмотреть, как мы будем играть там с Манчестером или с Челси. Мы достойны.
Похоже, это мнение всех, кто сегодня болеет за «Зенит». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем «Время свободы». Екатеринбургская группа «Чайф» провела благотворительную акцию по сбору средств в помощь спортсменам, участвующим в специальных Олимпийских играх. Финал акции состоялся в Екатеринбурге в рамках традиционного весеннего концерта группы «Грачи прилетели». Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Свободы» Денис Каменщиков.
Оранжевые футболки, оранжевые тельняшки, оранжевые береты, оранжевые строительные каски. Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин – выпускник строительного техникума и когда-то работал на стройке. Оранжевый – фирменный цвет ансамбля. И зрители, до отказа заполнившие Ледовый дворец спорта «Уралец», отлично подготовились к концерту. Предприниматель Владимир Петерсон повязал на шею оранжевый платок. За 14 лет, которые «Чайф» встречает в Екатеринбурге грачей, он не пропустил ни одного концерта.
они родные, вот Шахрин за слово «родные» сказал, кайф, драйв, чайф. Вот кайф, драйв, энергетика колоссально от них идет, потому что группа «Чайф» для меня это ощущение праздника.
На демонстрацию 1 мая этого года в Екатеринбурге вышло 24 тысячи человек. На концерт «Чайфа» и «Смысловых галлюцинаций» собралось почти 5 тысяч. Гитарист группы «Чайф» Владимир Бегунов предложил считать грачей уральской альтернативой бразильскому карнавалу, а за одним и традиционной первомайской демонстрации. А чтобы не гулять бесцельно, решили добавить празднику социальной значимости, собрать деньги для спортсменов, участвующих в специальных Олимпийских играх. Оранжевое море народа разбавили желтые накидки волонтеров специальной Олимпиады. Любой желающий мог в обмен на 100 рублей получить у них значок с изображением грача. Алена Новоселова, студентка третьего курса факультета социологии Уральского госуниверситета, признается, что обращаются к ней за значками не очень охотно, но все равно не жалеет, что приняла участие в акции.
Во-первых, это помощь детям. Маленькое добро, которое мы можем сделать, уделить несколько часов продаже вот таких значков, и это возможность попасть на концерт, не буду скрывать.
И все же только за первый час концерта, пока на сцене играла группа «Смысловые галлюцинации», волонтеры собрали больше 40 тысяч рублей, а чемпионку России по легкой атлетике Светлану Сапожникову пригласили на сцену и вручили именной сертификат на 30 тысяч. Представила спортсменку исполнительный директор специального Олимпийского комитета Свердловской области Ольга Бойко.
Она живет совсем не в столичном городе, а живет она в селе Колчедан Каменского района. И вот в этом селе ее, во-первых, научили быстрее всех бегать. В этом году она освоила совсем новый спортивный снаряд, он называется «Снегоступы». И бег на снегоступах – это у нас олимпийский вид в специальной олимпиаде. И вот она впервые на первых соревнованиях российских по бегу на снегоступах выступала, и у ней абсолютный результат – 3 золота.
Специальная олимпиада – это международные соревнования для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями. Так же, как паралимпийские игры для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, а сурдоолимпийские для спортсменов с речевыми и слуховыми ограничениями. В Свердловской области по программе специальной олимпиады тренируется почти 4000 спортсменов, в том числе Светлана Сапожникова.
Ну, рады, то, что бегали там, выступали везде. Страшно было, когда выходили на сцену, там народу много.
Радиоинженер Владимир Бакай сначала не хотел идти на концерт, но услышал о специальной олимпиаде, передумал и уже на входе украсил свитер значком.
Пожертвовал я родными жены, чтобы прийти на концерт. Жена сейчас в роддоме лежит, а я с друзьями пришел послушать песни группы «Чайф». Ну, потому что это свое родное, и считаю, что жена меня, ну, не то чтобы простит, она одобрит этот поступок. Все-таки не один раз вместе сидели около костра и пели эти песни.
Всего за время концерта собрали почти 150 тысяч рублей. Все деньги пойдут в Олимпийский комитет специальных игр по Свердловской области, а оттуда напрямую спортсменам на форму, инвентарь и обустройство спортивных площадок. Следующие грачи прилетят в Екатеринбург в мае будущего года, и музыканты уже пообещали, что концерт тоже будет благотворительным. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Гость программы – писатель Ольга Трифонова, а также вы услышите эссе Бориса Парамонова «Искусство после Освенцима». Сейчас в Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
«Радио Свобода» – новости.
Число жертв мощного землетрясения на юго-западе Китая растет. По последним данным, погибли не менее 15 тысяч человек. Тысячи находятся под развалинами домов, сообщили власти КНР. Несколько городов провинции Сычуань практически полностью разрушены. МЧС России направляет в Китай еще 3 самолета с гуманитарной помощью. Российские правозащитники выразили обеспокоенность в связи с уголовным преследованием директора музея и центра имени Сахарова Юрия Самодурова. По мнению главы Московско-Хельсинской группы Людмилы Алексеевой, подобные действия властей, цитата, «немыслимая глупость и позор». В Свердловской области госпитализирован еще один участник голодовки на биохимическом заводе в городе Лобва. С конца апреля несколько сотрудников этого предприятия требуют выплаты долгов по зарплате. В Москве второй день подряд задерживают активиста Объединенного гражданского фронта Сурена Едигарова, проводившего одиночный пикет в поддержку лидера движения «Оборона» Олега Козловского. Активиста ОГФ обвиняют в нарушении правил проведения пикета. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, который предоставляет главе государства право упрощать правила въезда в страну иностранных граждан. Упрощенным порядком смогут воспользоваться уже 21 мая британские футбольные болельщики, которые приедут в Москву на финал Лиги чемпионов. Организация Объединенных Наций предупреждает об опасности нового тропического циклона в Мьянме. Жертвами катастрофического урагана, обрушившегося на страну 2 мая, стали, по официальным данным, 34 тысячи человек. Около 300 тысяч числятся пропавшими без вести. Сенатор Хиллари Клинтон с большим отрывом победила на выборах кандидата в президент США от Демократической партии в штате Западная Виргиния. Почти на 20% она обошла своего соперника, сенатора Барака Обаму. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. Знаменитый британский аукционный дом «Кристис» привез в Москву, в Третьяковскую галерею, полотна прерафаэлитов. Выставка работ самых известных английских живописцев викторианской эпохи продлится всего 4 дня. После этого часть работ будет выставлена на торги. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Прерафаэлиты ориентировались на искусство раннего возрождения, то есть на время до Рафаэля. Впрочем, прямыми подражателями они, конечно же, не были. Их рафинированные картины легко узнаваемы. Сон, глубокая задумчивость, созерцательность, грусть – вот обычное состояние героев прерафаэлитов. Свойственные горю или радости гримасы не искажают прекрасные лица. Здесь не встретишь неловких движений или неизысканных поз. Реальные люди неотличимы от мифологических персонажей и не менее, чем они, загадочны. В качестве обязательного фона – природа, где тоже все застыло, гладь воды, цветок жасмина, заросли деревьев. И у ангела, услаждающего слух святой Цицилии с полотна Уотерхауса, ни одно глянцевое перышко не шелохнется. По мнению сотрудника отдела живописи второй половины XIX века Третьяковской галереи Татьяны Карповой, прерафаэлиты для российского зрителя – это знакомые незнакомцы.
Английское искусство этого периода недостаточно представлено в российских музейных собраниях. У нас было и очень мало выставок, посвященных искусству прерафаэлитов. Хотя живопись прерафаэлитов была известна и популярна в России, особенно в конце 19-го, в начале 20 века. Наш замечательный художник конца 19-го, начала 20 века Михаил Нестеров был одним из самых увлеченных, может быть, художников искусства прерафаэлитов и их вдохновителем, их идеологом Джоном Рёскиным. Он писал в своих воспоминаниях, что прерафаэлиты оказали решающее влияние на художников его поколения. И переклички, которые могут возникать, эти параллели между нашей сегодняшней выставкой и тем искусством, которое представлено в наших залах, это вот драгоценная возможность, драгоценный подарок, потому что буквально рядом находится монографический зал, посвященный Михаилу Нестерову. Так что эти связи были, они были очень интересными, но, к сожалению, многое забылось.
Наряду с прерафаэлитами аукционный дом «Кристис» привез 10-15 работ русских авторов. Здесь всего понемногу, и хоть имена художников громкие, от Левитана до Натальи Гончаровой, это явно не самые лучшие их работы. Русский зал откровенно предпродажный, а его соседство с английскими вещами ничем не оправдано. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Этот репортаж продолжит новости культуры, которые подготовил Иван Толстой.
Шестьдесят первый Каннский кинофестиваль открывается мистическим триллером «Слепота». В фильме бразильца Фернандо Мейрелеша некий город охватывает необъяснимая эпидемия слепоты. В ролях Джулианна Мур и Дэнни Гловер. В этом году в основном конкурсе участвуют 22 картины, в том числе «Синяя гдоха Нью-Йорк», режиссерский дебют Чарли Кауфмана, написавшего в свое время сценарий к фильму «Быть Джоном Малковичем». За большую пальмовую ветвь соревнуются также «Стрельба в Палермо» Вима Вендерса, «Рождественская сказка» с Катрин Денев, «Че» Стивена Содерберга с Бенисио Дель Торо в роли революционера, «Возвращение в Брайтсхед» Питера Йейтса. Подмену Клинта Иствуда прочат в фавориты фестиваля. В триллере сыграли Анджелина Джоли и Джон Малкович. Во внеконкурсной программе состоится одно из главных событий года – премьера «Индианы Джонса» и «Королевство хрустального черепа» – четвертой части приключенческой эпопеи об искателе приключений в исполнении Гаррисона Форда. На этот раз «Индиана Джонс» соперничает с советской разведкой, а его главную противницу Ирину Спалько играет Кейт Бланшетт. На фестивале пройдет премьера испанского фильма «Вуди Аллен» Сталина «Вики Кристина Барселона». Вне конкурса можно будет увидеть документальный фильм «Кустурицы» о Диего Марадоне. Российские фильмы в этом году представлены только во внеконкурсных программах. «Шультес», «Бакура Букурадзе», «Все умрут, а я останусь» Валерии Гай Германика и «Тюльпан» Сергея Дворцевого. На дне реки Роны, недалеко от старинного французского города Арля, найден мраморный бюст римского полководца Юлия Цезаря. Предполагается, что это самое древнее и известное на сегодняшний день скульптурное изображение Цезаря, сделанное еще при его жизни. Приблизительной датой его создания может быть 46-й год до нашей эры, год основания Цезарем Арля. По словам французского археолога Люка Лонга, руководившего подводными раскопками, бюст, по всей видимости, был выброшен в реку после того, как в 44-м году до нашей эры Цезарь был убит. В то время было опасно считаться его последователем. На нью-йоркском аукционе «Кристис» за рекордную сумму продана картина здравствующего художника. 33 миллиона 600 тысяч долларов заплачено за полотно под названием «Спящая инспекторша пособий» работы Люсиана Фрейда. Автор – британский художник, внук психоаналитика Зигмунда Фрейда. Картина написана в 1995 году. На холсте изображена обнаженная Сью Тилли на ветхом диване. Миссис Тилли, которой сейчас 51 год, известна под прозвищем «Толстушка Сью». Она так отозвалась об этой работе. «Думаю, он мог выбрать меня из-за замечательного соотношения цена-качество. Сколько плоти ему досталось?»
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжит очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». Сегодня речь в нем пойдет о туманном будущем кандидата в президент США от Демократической партии Хиллари Клинтон. У микрофона Кирилл Кобрин.
Борьба за номинацию от Демократической партии на президентских выборах в США подходит к финалу. Несмотря на победу Хиллари Клинтон на праймерис в Западной Вирджинии, дела ее, как известно, не очень хороши. По общему количеству делегатов на будущем съезде демократов Барак Обама уверенно лидирует. К тому же Клинтон испытывает серьезные финансовые неприятности, связанные с тем, что она потратила слишком много собственных денег на кампанию. Вместе с тем и у Обамы ситуация сложная. Это связано и со скандальными заявлениями его бывшего духовного наставника, и с тем, что ожесточенная борьба внутри демократов привела к некоторому падению популярности их возможных кандидатов в сравнении с республиканцем Джоном Маккейном. Наконец, и у самих республиканцев возникают проблемы за проблемой. Во-первых, они никак не могут освободиться от идеологического и политического наследия непопулярного президента Буша-младшего. Во-вторых, республиканцы продолжают терять свои позиции в Конгрессе США. Наконец, довольно неожиданно на правом фланге американского политического спектра появился возможный независимый кандидат Роберт Барр. Вот с этого события мы и начнем наш обзор онлайновых публикаций о президентской кампании в США. Известный британский блог Marbury, пишущий об американской политике. Текст называется «Консервативный надер». Имеется в виду ситуация 2000 года, когда независимый левоцентристский кандидат Ральф Надер отобрал у демократа Элла Гора голоса и тем самым фактически предопределил победу Джорджа Буша-младшего. Итак, читаем блог Marbury.
В 2000 году Ральф Надер стартовал слева от Элла Гора как независимый кандидат и выиграл во Флориде и других местах достаточно голосов, чтобы обеспечить победу Джорджу Бушу. А вот знак того, как расколоты сейчас республиканцы. Бывший конгрессмен-эксцентрик Боб Барр заявил, что будет участвовать в кампании как кандидат от либертарианской партии. На пресс-конференции он не оставил почти никаких сомнений, что будет играть против Маккейна, и что он причинил последнему столько же неприятностей, сколько в свое время Надер причинил Гору. В таком, к примеру, штате, как Джорджия, который обычно привержен республиканцам, чернокожее население проголосует за Обаму, если тот будет выступать в гонке. Прочие избиратели, консервативно настроенные, могут поддержать как раз Барра.
А вот блог американского редактора британской консервативной газеты «Таймс» Джерарда Бейкера. Симпатии этого издания и его журналиста вполне очевидны. Оттого он пишет о проблемах не республиканцев, а демократов. Итак, мы возвращаемся к итогам демократических праймерис в Западной Вирджинии.
Еще один жирный ломоть для Клинтон – демократические избиратели Западной Вирджинии, как Индианы и Северные Каролины, заявляют, что не будут голосовать за Обаму в ноябре. И вот еще очень символичная для Барака Обамы деталь. Очень многие считают, что он разделяет неистовые взгляды преподобного Джереми Райта.
Впрочем, обозреватель «Таймс» объективен. Все-таки это самая известная и старейшая из британских газет.
Я не думаю, что эти цифры выглядят убедительными. Действительно, некоторые потенциальные демократические избиратели могут уйти к Маккейну от Обамы в ноябре. Вопрос в том, что мы не можем сколько-нибудь серьезно ответить на вопрос, сколько. И соответствует ли это экзит-полам в Западной Вирджинии. Другой вопрос, какую явку чернокожих избирателей, поддерживающих Обаму, можно ожидать и не перевесит ли их число количество тех, кто собирается голосовать против него.
Возвращаясь к Хиллари Клинтон, Джерард Бейкер считает.
У нее есть шанс, небольшой, но есть.
И, наконец, еще один блог на сайте британского издания, на этот раз Daily Telegraph, блог Филиппа Шервилла. Текст называется «Намеки на заключение мира на фронте Хиллари Клинтон, Барак Обама».
Около недели назад Пол Бегала, ветеран Белого дома времен Билла Клинтона, и ведущий чернокожий стратег демократов Донна Брейзил, которая официально хранит нейтралитет, но высказывает свое расположение Обаме, встретились на CNN. Бегала предупредил: «Мы не можем победить только голосами яйцеголовых и афроамериканцев», намекая на кампанию Элла Гора, в которой работала Брейзил. Но сейчас, когда они опять встретились на CNN, у них царили мир и любовь. Мисс Брейзил была в благодушном настроении, поздравив своего старого друга и периодически политического соперника с днем рождения, назвав его «дорогушей». Она заметила: «Это новый день во всей кампании. Пол совершенно прав. Демократы готовы объединиться».
Но не все согласны с обозревателем Daily Telegraph. О перспективах Хиллари Клинтон и о том, почему она так упорно продолжает борьбу, говорит американский эксперт, президент Института общественного интереса штат Айова Дон Рактер.
Я думаю, есть несколько причин, заставляющих ее упорствовать. Если она проиграет Обаме, а тот, в свою очередь, проиграет Маккейну, то через 4 года она может оказаться лидирующим кандидатом на пост президента от Демократической партии, и она уже сейчас пытается утвердиться в роли будущего кандидата. Другая возможная причина – она хочет держаться как можно дольше, чтобы заставить Демократическую партию засчитать результаты первичных выборов в штатах Мичиган и Флорида, нарушивших партийную дисциплину и потерявших право голосовать на съезде партии. В этих штатах Хиллари Клинтон выиграла, но победу не засчитали. Третья причина. Если она сама не откажется от борьбы, Обама может предложить ей компромисс. За ее уход ей помогут оплатить многомиллионные долги, сделанные за время избирательной кампании. Что касается других вариантов, то сомнительно, что ей могут предложить стать кандидатом на пост вице-президента. Я не представляю ее в тандеме с Обамой. Она не может быть второй скрипкой.
Мнение американского эксперта по избирательным кампаниям, президента Института общественного интереса штат Айова Дона Рактера. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв мощного землетрясения на юго-западе Китая растет. По последним данным, погибли не менее 15 тысяч человек. Тысячи находятся под развалинами домов, сообщили власти КНР. Российские правозащитники выразили обеспокоенность в связи с уголовным преследованием директора музея и центра имени Сахарова Юрия Самодурова. В Свердловской области госпитализирован еще один участник голодовки на биохимическом заводе в городе Лобва. В Москве второй день подряд задерживают активиста Объединенного гражданского фронта Сурена Едигарова, проводившего одиночный пикет в поддержку лидера движения обороны Олега Козловского. Организация Объединенных Наций предупредила об опасности нового тропического циклона в Мьянме. Жертвами катастрофического урагана, обрушившегося на страну 2 мая, стали, по официальным данным, 34 тысячи человек. Около 300 тысяч числятся пропавшими без вести.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди экономическая панорама. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифонов.
Общий спрос населения России на наличные американские доллары в марте сократился по сравнению с февралем на 2%, а спрос на евро на 26%, сообщил Центральный банк. В результате доля доллара в структуре этого спроса увеличилась с 44% до 51%, а доля евро, наоборот, сократилась с 55% до 48%. В целом, совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в марте сократился на 15% по сравнению с предыдущим месяцем и составил в пересчете почти 7 миллиардов долларов. Такая динамика внутреннего валютного рынка, как считают эксперты, связана с продолжающимся процессом укрепления российской валюты, который, согласно прогнозу властей, в перспективе должен привести к превращению рубля в региональную резервную валюту, конвертируемую на мировом финансовом рынке. Впрочем, по мнению главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, произойдет это еще не скоро.
Несмотря на валютную либерализацию, которая у нас была законодательно оформлена несколько лет назад, конечно же, мы еще далеки от того, чтобы рубль стал по факту конвертируемой валюты, то есть чтобы эту валюту можно было покупать и продавать в любой другой стране мира достаточно свободно. И здесь, конечно, решающую роль играет структура российского экспорта и очень жесткая привязка российского экспорта к нефтяным доходам.
Министерство природных ресурсов России перенесло с 17 июля на 14 августа подведение итогов конкурса на право освоения расположенного в Читинской области у Даканского месторождения меди, одного из крупнейших в мире. По планам, из добываемого здесь концентрата будет производиться 15% всей меди в России. Основными претендентами на право освоения месторождения является российский холдинг «Базовый элемент», контролируемый предпринимателем Олегом Дерипаской, компания «Норильский никель», а также консорциум «Русская медь», созданный Уральской горно-металлургической компанией и двумя государственными структурами – компанией «Российские железные дороги» и «Внешэкономбанком». Доля экономически активного населения России, занятого предпринимательской деятельностью, в долгосрочной перспективе должна быть увеличена до 60-70%, заявил президент Дмитрий Медведев. Для этого властям страны, по его словам, необходимо принять ряд срочных мер по устранению излишних административных барьеров, сдерживающих развитие малого и среднего бизнеса.
Это уменьшение количества проверок до одной проверки в 3 года, с тем, чтобы внеплановые проверки происходили на основании специального решения или согласования органов прокуратуры. Во-вторых, это устранение так называемых внепроцессуальных прав органов внутренних дел по проведению проверок. Это переход к преимущественно уведомительному порядку регистрации, широкое внедрение обязательного страхования ответственности малых предпринимателей вместо лицензирования.
Президент России подписал закон, позволяющий Фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства размещать временно свободные средства на счетах коммерческих банков. По планам, новые правила вступят в силу с 15 июля. Объем фонда составляет 240 миллиардов рублей, которые власти намерены потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а также на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Примерно 8 миллиардов рублей из этой суммы на сегодня уже выделены регионам. Подробнее о задачах фонда депутат Государственной Думы России Владимир Пехтин.
Реформа ЖКХ, о которой очень много мы говорим, я думаю, что создание этого фонда наконец-то сдвинется с мертвой точки. Что бы мы ни говорили, какие бы действия ни предпринимали, пока не будет средств, не будет денег, мы ничего не решим. Фонд будет аккумулировать в себя финансы, которые пойдут прежде всего на восстановление, реконструкцию жилья. Для того, чтобы была прозрачность, для того, чтобы мы могли вообще оценить, как расходуются эти финансы и создается этот фонд.
Представители Федеральной резервной системы США заявили, что считают сейчас главной угрозой для экономики страны растущую инфляцию. Эти предупреждения американского центрального банка укрепляют ожидание того, что по итогам очередного заседания 24 июня Федеральная резервная система сохранит без изменений базовую процентную ставку по кредитам. В апреле она была снижена с 2,25% до 2%, а с сентября 2007 года снижение ставки составило 3,25%. 25 сотых процентного пункта. Международное энергетическое агентство в очередной раз снизило прогноз темпов роста общемирового спроса на нефть в 2008 году. Теперь ожидается, что спрос в среднем составит 86,8 миллиона баррелей в день, ровно на 1 миллион баррелей больше, чем в 2007 году. За последние 10 месяцев прогноз агентства в отношении темпов роста общемирового спроса на нефть в 2008 году в целом был снижен более чем в два раза. Американская Hewlett-Packard договорилась о покупке американской компании Electronic Data Systems, представляющей компьютерные услуги, за 13 900 миллионов долларов. Эта сделка, как отмечают эксперты, позволит HP стать вторым по величине в мире поставщиком компьютерных услуг после американского концерна IBM. По данным исследовательской компании Gartner, в 2007 году IBM контролировала 7,2% этого рынка, а HP и Electronic Data Systems – 3,2% соответственно. Курс доллара на сегодня – 23 рубля 72 копейки, на завтра – 23,85. Евро сегодня стоит 36 рублей 83 копейки, курс на четверг 36,87. На международных торгах за евро дают доллар 54 цента.
С экономической панорамой вас, как всегда, познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Власти Стамбула объявили войну нелегальным уличным продавцам цветов. Турецкий премьер-министр Реджеп Эрдоган заявил, цитата, что «стамбульских цветочников необходимо учить цивилизованному капитализму». Поскольку всем цветочным бизнесом в городе в последние десятилетия владеют только цыганские семьи, не желающие подчиняться новым правилам, эта тема приобрела дополнительную общественно-социальную остроту. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Более 50 лет цыгане заправляют в Стамбуле всем цветочным бизнесом. Приезжают затемно на лошадиных повозках, доверху загруженных корзинами цветов. Облюбовав оживленный перекресток, цыганки в шальварах, наспех повязанных пестрых косынках, бойко зазывают клиентов. Среди букетов ползают цыганские дети, малолетние цыганские девочки собирают увядающую цветочную листву. Цыганка Айнур продает цветы с 12 лет. Много цветов привозим из Анталии от родственников, которые заняты их разведением. Первыми в феврале появляются ромашки. Их приходится собирать в горах. У нас много покупателей. Турки любят цветы, вот только не хотят много платить. В крайне политизированной Турции каждому цветку придают особый смысл. К мавзолею основателя Турецкой республики Мустафы Ататюрка возлагают красные гвоздики. Националисты маршируют по улицам города с ромашками в петлицах. В память о былом величии и силе Османской империи близ правительственных зданий традиционно высаживают любимый цветок султанов – тюльпан. Особое место занимает роза – любимый цветок пророка. Об этом сообщает турецкая Википедия. В центральной Анатолии, которую турки называют «родиной роз», тянутся километры розовых плантаций самых редких сортов. Сезон роз начинается в начале мая. Журналист молодежного издания Айше Илькнур. Раньше самые красивые розы были у греков, которые торговали ими в самом центре Стамбула. Однако в 70-е годы большинство греков покинули город после того, как турецкие войска заняли северную часть Кипра. Бизнес перешел к цыганам. Вообще гюль – роза, довольно распространенное имя девушки, означающее покорность, красоту, хорошее воспитание. Стамбульской розой называли Тансу Чилер, бывшую в 80-х годах премьер-министром Турции. Однако эта роза иногда показывала шипы и отличалась крутым нравом. Тансу активно преследовала лидера курдских сепаратистов Абдулу Аджалана. В конце правления Тансу обвинили в коррупции и миллионных взятках. Народ отвернулся от нее, роза завяла. В последние годы цветочный бизнес приносит ощутимую прибыль. Среди цыган даже появились цветочные бароны, обогатившиеся за счет продажи цветов. В отличие от кочующих соплеменников, они ведут оседлый образ жизни, разъезжают на дорогих иномарках, строят многоэтажные особняки, отправляют учиться детей в Европу. Этот факт вызывает раздражение местных властей, которые решили взять под контроль всех стамбульских цветочников. Новый проект под названием «Цветочный киоск» лично одобрил премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, который заявил, что надо обучить капитализму всех цветочников. Каждому из них выдадут в аренду специальный киоск стоимостью около 20 тысяч долларов, который должен быть установлен вдали от мест скопления людей и газетных киосков. Чтобы научить цветочников азам бухгалтерии, в Белидие турецкой мэрии организованы двухмесячные курсы. Однако большинство торговцев цветами не умеют писать и читать. По словам цыганки Фюсун, она никогда не посещала занятия в школе. «Мне 55. Работаю на этой улице с 14 лет. Думаю, мне уже поздно учиться. К тому же, наша семья не сможет платить аренду около 1000 долларов в месяц. Я, например, имею в день не более 60 лир, где-то около 50 долларов. Думаю, что многие цыгане будут вынуждены покинуть стамбульские улицы». Около 1000 цветочных киосков установили на центральных стамбульских улицах. Каждый такой киоск уныло-серого цвета напоминает пивной ларек эпохи развитого социализма. Непрезентабельный внешний вид не устраивает и стамбульских флористов, которые собрали более 1000 подписей в защиту свободной продажи цветов. Попытку ограничить продажу цветов на стамбульских улицах они называют наступлением на демократию. Независимый, свободолюбивый цыганский народ никогда не подчинялся властям, не сможет жить под давлением и покинет стамбульские улицы. Город потеряет свое очарование и колорит. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет Андрей Шары. Он уже вместе со мной в студии, чтобы самому рассказать о программе. Андрей, добрый вечер, и вам слово.
Добрый вечер, Александр. Активисты радикальной российской оппозиции, арестованные накануне праздников последних в России, остаются под арестом. Что товарищи осужденных предпринимают для их освобождения? Тема о спорте и спортивной политике. Петербургский «Зенит» в финале Кубка УЕФА встречается сегодня с шотландским клубом «Глазго Рейнджерс». И совпало это все с назначением нового министра спорта и бывшим президента «Зенита» Виталия Мутко. Какой след он оставляет в российском футболе? Во второй половине часа поговорим о конфликте вокруг волжского журнала под названием «Волга. 21 век» и о политическом кризисе на Украине. Вот таковы главные темы эфира. Я жду слушателей радиоприемников в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виктор Резунков, а гость петербургской студии «Радио Свобода», директор Государственного музея политической истории России Евгений Артемов. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Много людей погибли из-за того, что это горный район. Трудно вести спасательные работы.
Сегодня их остается 9, и они по-прежнему отказываются от еды и пьют только минеральную воду.
Королева Великобритании прибыла в Турцию с официальным визитом по приглашению президента страны.
Но вы нас пытаетесь поучать и упрекать. Зачем вам это надо? Я не понимаю.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио